Немодный приговор. От алиментов и наследования до криминала. Разбираемся в правовых аспектах вместе с юристом. Отвечаем на вопросы слушателей.
Добрый день, вы настроены на волну Радио 4, в эфире передача «Немодный приговор». У микрофона Лилия Третьякова
и Елизавета Белоуса. За пультом звукорежиссера сегодня работает Наталья Гавриленко.
Может ли комментарий в интернете довести до суда? Так обозначена тема нашей сегодняшней передачи. Постараемся найти границу между свободой слова и оскорблением и оценить шансы человека, которого несправедливо оклеветали или оскорбили, на компенсацию морального ущерба.
Как всегда, с нами соавтор передачи, юрист и руководителя «Прогрессор» и «Гусбюро» Данил Липатов. Данил, добрый день.
Добрый день.
Свои вопросы по этой теме вы можете присылать на электронный адрес право@ERR.EE, и будем принимать ваши звонки по номеру 6-11-41-41. Ну а к теме перейдем уже через несколько секунд.
Немодный приговор.
Разбираемся в правовых аспектах вместе с юристом.
Ну что ж, давайте перейдем непосредственно к нашей сегодняшней теме. Учитывая, что живем мы в век современных и новейших технологий, интернета, социальных сетей и прочих электронных способов связи и общения, в общем-то, в виртуальный мир переехали также и вранье, клевета и все, что с этим связано.
Ну, может, не совсем переехали, но одной ногой там.
Ну, по крайней мере, там это точно встречается, причем частенько в неограниченных количествах, особенно если вспомнить всевозможные хейт спичи, которые частенько встречаются на просторах всевозможных социальных сетей, причем по совершенно любому поводу. Данил, давайте начнем с того, что можно ли вообще назвать вот эту сферу клевета в интернете относительно новой областью для юристов?
Ну, я не соглашусь. Интернет-то у нас не молод, да, как бы, да и регуляция правовая тоже существует как минимум с 2001 года, когда был принят обязательственно-правовой закон. Поэтому ничего нового как бы у нас не возникает. Просто сейчас, наверное, определенный фокус внимания этой теме как бы стал больше уделяться. А в целом механизмы защиты своего чести и достоинства, они как были, так они по большому счету и остались.
Ну, вот такое, да, впечатление, что все стали повально подавать иски за клевету.
Ну, или, по крайней мере, грозиться подать иск за клевету.
Ну, вспомнить хотя бы присяжного адвоката Роберта Сарва, его называют охотником за комментаторами, который известен тем, что взял на себя как раз
миссию
защищать оскорбленных в интернете. А что говорит закон об этом? Как эта вся писанина регулируется?
Ну, закон у нас, прежде всего, здесь регулируется обязательственно-правовой закон, да, и он определяет, что противоправно давать ненадлежащую личностную оценку, противоправно распространять ложные данные, и в том случае, если это происходит, то у потерпевшего человека, которому, либо юридического лица, которому причинен вред, есть возможность защищаться, да, в гражданско-правовом поле. Как правило, в любом споре всегда необходимо все-таки взять связь до суда и попытаться другой стороне объяснить неправомерность его поступков, желательно с тем, чтобы этот человек, этот субъект сделал опровержение. В том случае, если диалог этот невозможен, тогда мы заходим в суд с соответствующим исковым заявлением, где мы можем просить опровержение ложной информации, можем требовать возмещения морального вреда, если вот эти оскорбления причинили нам моральные боли и страдания. И, да, конечно, безусловно, эта категория дел, она немножко сложнее, чем, не знаю, там, договорные отношения, где ущерб можно там вычленить, исходя из там недостатка в проданной вещи, то здесь всегда достаточно индивидуально нужно оценивать с той вот моральными переживаниями, которые человек претерпел в связи с тем, что его оклеветали.
А какая вот разница между вот каким-то фактом, да, свершившимся, ну, не знаю, может быть, какого-то действительно обмана или там обвинения.
И оскорблением.
То есть вот именно с юридической точки зрения. И оценочное суждение, что вот просто Вася дурак. Не то, что Васина фирма меня обманула.
Ну,
так-то
допустим,
и так-то,
с распространением ложных данных, оно тоже более-менее понятно, да, вот этого факта не было, но его как бы тиражирует о том, что это событие было, да, и оно наносит негативные последствия для того человека или субъекта в отношении кого. Ненадлежащая личностная оценка — это оскорбление, да, если один человек сказал другому, что тот дурак, да, мы не говорим о факте, да, и мы не будем собирать какую-то экзаменационную комиссию, которая будет определять, да, является ли как бы он дураком или нет, да. Вообще, само по себе, ненадлежащая личностная оценка, то есть оскорбление, это неправомерное действие. Мы не можем оскорблять человека, каким бы он ни был, с точки зрения права.
А если я выражаю свое мнение, ну, допустим, я сходила к врачу, он мне поставил неправильный диагноз, я решила, что он не профессионал, потому что, ну, для меня кажется это логичным. Он не справился со своей работой, значит, где-то там пробелы в образовании или еще что-то, ну, не профессионал. И я об этом радостно сообщила, скажем, ну, в своей социальной сети.
Это же мое мнение. Все зависит от формы, каким образом и что именно вы сообщили. Вы не можете давать личностную оценку и сказать, что врач неуч, идиот и так далее, да? Потому что, ну, на самом деле, у вас квалификация недостаточная для того, чтобы дать квалифицированную оценку действиям врача. Но в том случае, если вы посчитали, что все-таки, ну, были неправильные действия совершены, то как бы вы можете излить фактические обстоятельства, описать ситуацию и рассказать, какую вы получили обратную со слезу от того специалиста, к которому обратились. Здесь не будет ненадлежащего личностного оскорбления, вы не обозвали врача, да, и здесь не будет... По идее, если вы достаточно объективно и адекватно изложили существующую проблему, не будет и искажения фактов, то есть не будет распространения ложных данных.
То есть деликатно профессионализм оставляет желать?
Да, например, так. Ну, но для этого вам нужно сделать описание ситуации, чтобы люди тоже могли оценить и подумать, как бы, что оно, ваше утверждение голословное или нет.
Ага, а потом в комментарии приходит этот самый врач и говорит, вы вообще ничего не понимаете, диагноз был правильный, просто есть нюансы. Ну, допустим.
Ну, тогда... и мы сваливаемся в хороший медицинский спор, да, то есть, ну, вот здесь, если вы его не оскорбили, то, по большому счету, это будет просто пикировка, да, пикировка мнений, кто же все-таки был прав, вот этот врач или, как бы, пациент, который не получил ту ожидаемую помощь, которую он хотел.
А вот на этой стадии есть уже смысл одной из сторон, допустим, идти доказывать свою правоту в суде?
То есть так сразу с плеча.
Но да. если мы говорим о том коридоре, который я обрисовал, нету ненадлежащей личной оценки, никто не обозвал врача, нету ложных данных, то есть то, что вы изложили в своем, как бы, сообщении, оно соответствует. Просто у вас разная оценка, да, того, что было сделано. То есть здесь, по большому счету, нету основания для того, чтобы требовать какой-либо моральной компенсации, да, или опровержения. Но опровержение может быть, но, как бы, доктор тогда, врач должен тогда подготовиться и сделать там огромное экспертное заключение, что это единственный путь, к которому нужно было идти, и вот человек был неправ.
Да, но речь идет все-таки о репутации врача, и потом кто-нибудь спустя там месяц, два, год, три начнет искать информацию, собираясь к этому же врачу, наткнется на вот это обсуждение в социальной сети и решит, что нет, не пойду-ка я к нему, он некомпетентный.
Врач вздохнет с радостью, потому что они все перегружены, а тут минус один пациент уже хорошо.
Ну, то есть, все-таки действительно речь идет о репутации специалиста. Может быть, ну, опять же, кто. Ну, все мы совершаем ошибки. Тут, может быть, действительно была какая-то вот такая непредумышленная профессиональная ошибка. Ну, понятно, что в случае с врачом хотелось бы, конечно, избегать таких ситуаций.
Ну, смотрите, если была непредумышленная профессиональная ошибка, значит, ложных фактов-то не было опубликовано. Значит, все справедливо, да? Если, как бы, профессионал ошибся, то он ошибся. Значит, ну, почему бы и не распространить? То есть нет никакой ответственности за распространение верных данных.
Угу.
То есть вы можете сообщить об этом, и вам за это ничего не будет. У нас, в конце концов, свобода слова. Если вы начинаете распространять информацию, которая ложна, да, это уже другая плоскость.
Мы, собственно, чего к врачам-то прицепились? Есть прекрасный портал Тервиса Тренд, где люди оставляют отзывы свои субъективно о том или ином враче. Если там покопаться и посмотри, то, наверное, каждый третий врач у нас грубиян, идиот, недоучка.
И на другом конце этой же плоскости комментарии, где никогда не встречала врача лучше и вообще помогли только они. Ну, то есть мнения диаметрально противоположны в зависимости от полученного опыта.
И никак это не регулируется, и если бы туда зашел врач, ну, наверное, он бы расстроился.
Но не заходит, да? Насколько я знаю, как бы просто достаточно спокойно относится к тем оценкам, которые там возникают. И на самом деле любой человек, который занимается какой-либо активной деятельностью, он всегда в течение своей деятельности получит негативные оценки. Здесь уже вот это субъективное отношение, что ты будешь устраивать вот эту войну с ветряными мельницами, либо ты будешь использовать те механизмы для защиты и обращения в суд. Большинство людей, которые сталкиваются с такими вот негативными высказываниями, как правило, не реагируют, да, по той причине, что собаки лают, караван идет. Да? В то же время на самом деле, если вот этот комментарий содержит именно не просто негативную оценку, да, того, а именно ненадлежащую личностную оценку, либо там в этом комментарии изложены ложные факты, по идее, это все дает основание для того, чтобы защищать себя в судебном порядке.
А если, например, прям травля начинается со стороны, ну, не знаю, не пациентов, но друзей того самого пациента на конкретного врача? Ну, или любого другого специалиста?
Травля травля рознь, да? То есть, ну, если это определенная просто информационная волна, когда я общаюсь с клиентами, которые приходят с такой ситуацией, как бы всегда даю им возможность выбора. Либо мы идем в крестовый поход, мы заходим в суд и как бы используем все меры, предусмотренные законом. Либо вы игнорируете эту ситуацию по той причине, что каждая травля – это просто волна, которая проходит, и за этим все прекращается. И вопрос, ну, принципа человека, хочет ли он все-таки зайти и действительно добиться крови врага, либо он готов эту ситуацию отпустить, и она все равно как бы затихнет через какое-то время.
А если это крестовый поход против вот этой компании, которая занимается травлей, то больше всех прилетит в обратную сторону тому, кто начинал это все, то есть зачинщику или вот всей компании, которая травила специалиста?
Все зависит от того, какие цели ставятся. То есть, на самом деле, любой из субъектов, который позволил себе ненадлежащую личностную оценку либо ложные данные, его можно привлечь к ответственности, к гражданско-правовой ответственности. Здесь уже можно как бы всех поголовно, либо выбрать того конкретного человека, либо, там, если это от имени юрлица, как бы, кто позволил себе такую информацию. Если говорить о практике, то, на самом деле, как правило, наверное, подавляющее большинство таких дел заканчивается на стадии как раз досудебным, когда мы делаем претензии, указываем лицам о том, что они совершенно не правы, они нарушают закон, и за этим может последовать определенная гражданско-правовая ответственность, расходы на судебное производство и прочее, прочее. И мы же говорим о том, что эти ситуации прежде всего распространение информации в интернете, и требование тогда эту информацию удалить. И с точки зрения результативности очень часто люди понимают те негативные последствия, которые могут наступить, и они эту публикацию как бы удаляет, тогда все стороны приходят к определенному удовлетворению.
Ну вот я вернусь к этому порталу. Там, если покопаться, довольно многие пишут о грубости того или иного врача. Понятно, что все мы...
Все люди, относительно.
Да, мы с тонкой душевной организацией, нам хочется, чтобы нас гладили, с нами были вежливы. А если врач, у него поток пациентов, и, допустим, он говорит прямо конкретно, и может быть чуть рисковато. Ну, второй стороне, то есть пациенту, кажется, что врач груб. Вот
не погладил.
Не погладил. Это, опять же, личностная оценка, и это как вот куда это отнести?
Ну, здесь нет, наверное, все зависит от того, опять же, то есть очень здесь важно, наверное, вот эта филология, да, то есть именно оценка вот того сообщения, которое прозвучало, исходя из этого мы должны как бы оценивать. Ненадлежащая личностная оценка, когда написано «грубиян», да, либо, что если врач был во время осмотра групп, то тут мы говорим о распространении ложных данных, если как бы врач был груб. Другой момент, что время доказывания, если мы заходим в суд, то, как бы на самом деле в этом плане врачу будет проще, да, он будет говорить, что нет, я был в рамках всех протоколов, у меня присутствовала сестра, которая может подтвердить, что не было тех эпизодов, о которых идет речь, и тогда уже проблема вот этого пациента, который эту публикацию сделал, как бы доказать, что да нет, грубость была, да, то есть вот как же мы будем доказывать свое утверждение? Здесь, конечно, сложность будет, наверное, на стороне того лица, который эту публикацию сделал.
Ну, наверное, заходить к врачу с включенным диктофоном – это тоже крайняя степень неадеквата.
Люди разные.
Данила, а вообще каким законом у нас регулируется вот вся эта история про клевету в интернете?
Обязательно правовой закон. Тот раздел, который связан с внедоговорным причинением внедоговорного вреда. По той причине, что договорных отношений-то у нас, как правило, здесь нету. Да? Здесь просто идет речь о том, что люди позволяют себе то, что они с точки зрения закона не должны позволять.
А есть ли, на ваш взгляд, в этом законе какие-то пробелы или, может быть, нюансы, которые не учитывают, допустим, опять же, современные реалии, социальные сети и все остальное?
На мой взгляд, там все механизмы заложены, которые исполнимы, да, и в том случае, если у человека, который пострадал от этой ложной информации либо ненадлежащей оценки, возникает ситуация защиты своих прав, то он, безусловно, может обратиться, да. Всегда, конечно, стоит вопрос доказательной базы. Ну вот с этим и нужно работать на том этапе, когда принимается решение, идти в суд или нет.
Про доказательства обязательно поговорим, а пока скажу, что мы готовы принимать ваши звонки, если у вас есть комментарии по этой теме.
Может быть, вопросы?
к нашему гостю, то 611-41-41, телефон эфира прежний, звоните и пообщаемся. Ну вот конкретно с доказательствами, то в социальных сетях все-таки можно определить личность человека. Там имя, там фотография.
Ну, если только нету никаких псевдонимов интересных.
А если речь о каких-то порталах, вот как с доказательствами быть там?
Ну, тоже все решаемо, но только, к сожалению, тогда уже, наверное, не будет возможности сделать досудебное обращение, потому что, ну, нет данных, кому же нужно обращаться. Но в гражданском процессе есть процедура предварительного доказывания, когда можно обратиться в суд, изложить фактические обстоятельства и запросить через суд вот эти информации, IP-адрес того лица, вот, с которого был сделан вот этот там негативный комментарий. И уже тогда вот в рамках предварительного доказывания установить личность, которая вот это все сделала.
То есть я как оскорбленный и поруганный врач, я не должна нанимать детектива, чтобы он вычислил этого злобного комментатора?
Детектива вы, конечно, не должны нанимать, но все-таки это достаточно сложная категория гражданских дел, и я думаю, что вам все-таки придется нанять юриста, потому что даже та процедура предварительного доказывания, это все-таки немножко сложно для обычного обывателя, который с этим не сталкивался.
А с другой стороны, как это выглядит? Ну, то есть вот есть некий тролль, который там, допустим, на каких-нибудь новостных порталах обожает влезать во всевозможные дискуссии, переходить на личности, переходить на какие-то оскорбления, и в один далеко не прекрасный день ему на почту приходит письмо, что на вас заведено уголовное дело, или как это вообще происходит?
Не уголовное, да. То есть у нас ведь клевета и оскорбления в качестве состава преступления предусмотрено только в отношении представителей власти и суда. В отношении простых смертных это все-таки не уголовный состав, это будет решаться в рамках гражданского производства, и все это будет решаться в рамках вот выплат компенсации, если будет установлен этот факт.
Ну, то есть, действительно, это вот так вот выглядит, что ты получаешь письмо, что такого-то числа явиться в суд на разбирательство по такому-то вопросу.
Ты получаешь либо по электронной форме, на mail, если он зарегистрирован, либо действительно заказным письмом на бумажном носителе документы из суда, и указано, что против вас подано исковое заявление. У вас есть срок для предоставления ответа. После этого, когда вы ответили, согласились, не согласились, суд уже может тогда перевести, уже назначить и заседание, если там не потребуется еще дополнительной позиции сторон с разъяснениями, кто же все-таки лгал и кто кого оболгал.
А, то есть, если такой выброс был сделан в адрес выше высокого политика, то санкции серьезнее?
Представитель власти, ну, как бы политики, как правило, не является представителем. Если, как бы, политик при должности, да, тогда он представитель власти. Да, наш пенитенциарный кодекс все-таки предусматривает уголовную ответственность, если мы говорим о том, что мы клевещем либо оскорбляем, например, суд, да, что логично, что все-таки нужно как-то дисциплинировать людей, они же не всегда согласны с тем, какие решения суды выносят, так и с представителями власти, ну, например, как бы работником полиции, да, то есть, ну, неверно все-таки оскорблять работника полиции или как бы лгать про него.
Напомню еще раз номер телефона 611-41-41. Если у вас есть комментарии, вопросы, можете их озвучивать. Ну, а мы будем готовы принять ваши звонки буквально через пару секунд.
Немодный приговор.
От алиментов и наследования до криминала.
Разбираемся в правовых аспектах вместе с юристом. Отвечаем на вопросы слушателей.
Пока слушатели дозваниваются, попрошу пояснить еще один такой момент. Насколько мы вычитали, то требование доказать достоверность оценочного суждения, оно, ну, невыполнимо. И получается, что человек может на каждом портале вот выражать свое мнение, ему за это ничего не будет. Если он выражает свою оценку.
Я бы все-таки смотрел это немножко в другой плоскости. Конечно, как мы вот в начале передачи разговаривали, что если один человек назвал другого идиотом, да, то мы не должны доказывать, был ли этот человек идиотом или нет. Нам не нужна консилиум врачей, который будет это устанавливать. В целом неправомерно давать ненадлежащую личностную оценку. Неверно с точки зрения закона, да и морали обзываться. Да? Поэтому вот предусмотрена определенная ответственность, потому что таким публичным обзыванием мы наносим ущерб личным правам, да, чести и достоинства. Естественно, человек имеет, независимо от своих интеллектуальных способностей, имеет право на защиту.
А еще один нюанс – это, наверное, всякие конкурентные войны, когда одна фирма начинает в интернете каким-то образом оскорблять…
Через подставных лиц.
Через подставных лиц, да, каким-то образом возводить напраслину на своего конкурента. Это тоже отдельный пласт, я так понимаю.
И он имеет место быть, на самом деле.
Мы к нему вернемся чуть позже, у нас есть первый звонок. Давайте сначала примем его. 611-41-41 на телефон прямого эфира, еще раз напомню. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Случайно тут услышал вашу дискуссию. У меня вопрос. А есть ли у нас категория небожителей, которым позволено, в общем-то, оскорблять и в такой не очень приветливой форме отзываться о целых пластах наших граждан, населения? Ну, в частности, бывший президент Томас Хендрик Ильвес, Юрген Лиги, при власти были политики, потом Март Хельми часто. Ну, я не буду упоминать, вы поняли, о чем я говорю. Есть ли какая-то степень ответственности у таких людей? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Интересный вопрос.
Да.
Ну, постулат в том, что перед законом все равны. Да, если как бы независимо от статуса человек совершает действия, которые подпадают под определенную ответственность, то ну, вопрос только, кто обратится для того, чтобы привлечь к этой ответственности. Но здесь нужно анализировать каждое конкретное высказывание, выступление для того, чтобы понимать, было ли в этом посыле какое-либо содержание там, ненадлежащей личностной оценки или нет.
Ну, то есть, допустим, если взять пример про 300 тысяч Тибл, что, в общем-то, достаточно оскорбительно можно расценить, то можно было собраться русской диаспорой и дружно подать в суд на господина, который это озвучил. В чистой теории.
Нужно, по идее, было бы провести определенный лингвистический анализ, получить заключение специалиста, является ли это высказывание и выражение, является ли оно оскорбительным, и при наличии доказательной базы о том, что оно является оскорбительным и ненадлежащим, по идее, состав.
Интересненько. Вернемся к истории с клеветой между конкурентами. Я так понимаю, действительно, целый пласт есть историй, связанных с тем, что один представитель одной фирмы начинает, ну, опять же, условную травлю.
Заказную войну.
Заказную войну, тем более в социальных сетях, в интернете, на порталах, да где угодно, против своего конкурента. Вот в этой ситуации тут, в общем-то, все, наверное, попадает под законодательство, ну, то есть в том плане, что здесь вам и клевета, здесь и оскорбление чести и достоинства, здесь и ущерб репутации. Вот с этим как справляться?
Ну, механизм ровно такой же, как мы и обсуждали, то есть независимо от того, по какой причине эта ложная информация распространяется, все равно как бы мы в рамках всех тех же статей, которые регулируют ответственность. Если говорить, опять же, практической стороне, то мы делаем обращение к администраторам тех площадок информационных, где идет вот эти публикации негативного характера, и мы предупреждаем как раз администрацию вот этих интернет-ресурсов о том, что эта информация ложная. И вам необходимо ее удалить, в противном случае как бы это может повлечь за собой негативные последствия в гражданском правовом поле. В тех ситуациях, которые были, мы представляли кратко анализ фактических обстоятельств, указывали, что это неверная оценка, а публикации удалялись. Да? То есть мы не шли дальше войной, мы не заходили в суд против тех персонажей, которые вот эту информацию публиковали. Да? То есть ну, как бы клиент был удовлетворен тем, что эта информация удалялась.
А вообще, становится ли больше таких случаев? Или это были какие-то разовые акции, что называется?
Ну, на мой взгляд, процент вот таких обращений, он примерно стабилен. Я не могу сказать, что это сейчас идет какое-то увеличение.
Или уменьшение,
да. Это, скорее всего, наверное, сейчас несколько модная тема, то есть она для публики интересна, что-то новенькое, да, но на самом деле это не новенькая тема.
Примем еще несколько звонков. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Вот у меня такой вопрос. Имеет ли право Cocteau Twitter или кто-либо другой смотреть за моими поступлениями, за моими растратами в интернет-банке, куда я плачу и что я, куда я перевожу деньги?
Спасибо за вопрос. Немножечко сегодня не по адресу, не по теме нашей передачи. Ну, Данил, сможем прокомментировать?
Вкратце, если есть исполнительное производство, и данный человек в этом исполнительном производстве в качестве должника выступает, то судебный исполнитель, конечно, может контролировать и арестовывать расчетные счета.
Давайте все-таки держаться в рамках нашей сегодняшней темы. Напомню, еще раз говорим мы сегодня о клевете, в том числе и в интернете, какие последствия есть для, собственно, того, кто позволяет себе сказать или написать лишнего. 611-41-41. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вы знаете, дела давно минувших дней, когда премьер-министр Ансип объявил мародерами похороненных. И единственную женщину тоже черт знает что. Это что, не клевета?
Спасибо за ваш звонок, за ваше мнение. Дела давно минувших дней мы разбирать сейчас не будем. Хотя вот вопрос про давность и сроки вот, всевозможных дел, связанных с клеветой, как-то можно прокомментировать? То есть есть ли какие-то ограничения? Там 10 дней назад меня оскорбили или 10 лет?
Ну, я думаю, что здесь мы все-таки применяем срок давности 3 года, поэтому вот в рамках... Ну и потом логично, что если это оскорбление произошло здесь и сейчас, то оно представляет для вас боль и страдания. Если оно произошло 20 лет назад, а вы все еще не от травмы не избавились, то, наверное, здесь тогда все-таки нужно к психологу.
Давайте еще пару звонков примем. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. У меня такой интересный вопрос возник. Да, ладно, вот. Там, вот, как я понял, не доходит до суда, администрация удалила. Вот, первое. Второе, человек, если, допустим, ну, суть роли, он использует всякие примочки. То есть его найти довольно-таки сложно. Администрация все это удалила, он завтра, так сказать, воспользуется очередной своей примочкой, опять появился в сети, опять как бы поносит всех. Его опять удалили. И как бы это палка о двух концах. То есть вот, вот удалили. Там вот в суд не обращаемся.
Спасибо за вопрос. Действительно, технические возможности очень разнообразные. Можно и анонимизаторы всевозможные
Нет,
ставить.
На самом деле я описывал ту практическую ситуацию, когда клиент устраивал момент, что мы удаляли записи, и на этом как бы у него не было интереса двигаться дальше в суд. Но на самом деле момент удаления еще не освобождает от права дальше идти и защищать свои права. И можно, если неизвестны данные этого лица, пойти в предварительное доказывание, через суд получить техническую информацию о том, кто совершил этот комментарий и зайти в суд все-таки с иском против него о возмещении морального вреда. Такой механизм есть. Просто каждый сам для себя выбирает. Нужно понимать, что судебный процесс это ну, достаточно затратное производство. Да? И юристы не дешево обходятся, госпошлину нужно платить. И поэтому каждый сам выбирает, нужно ли ему тратить денег, либо его устраивает вот тот локальный результат, который наступил.
Можно я про деньги спрошу? А то эфир не резиновый. На какую компенсацию может рассчитывать оскорбленное лицо?
Давайте исходить из того, что наше законодательство – это не американское законодательство. И у нас есть прямое разъяснение государственного суда, который говорит о том, что компенсация морального вреда не должна рассматриваться как средство обогащения. Грубо говоря, это то формальное извинение, которое виновное лицо делает в отношении вот, человека с поруганной честью. Этот размер компенсации может равняться и 1 евро, да, потому что ну, формально мы признали, что это лицо виновно. Вот евро как бы подтверждение как бы извинения. Потому что закон позволяет требовать опровержения ложных данных, но на самом деле в законе нет дефиниции о том, что как бы можно требовать извинения. Вот этим извинением будет вот эта любая формальная компенсация. Если говорить о статистике, то, ну, наверное, вот так вот за десятилетия средний размер компенсации по делам, связанным с нарушением личных прав, это порядка 800 евро.
Ну, это неплохо.
Но
там, здесь еще пошлины, юристы.
Нет, здесь нужно понимать о том, что это размер компенсации за причиненный ущерб. Но в том случае, если лицо заходит в процесс и выигрывает его, то все расходы, связанные с процессом, расходы несет на ответчик. Юристов, адвокатов, госпошлину, экспертизу несет ответчик. И очень часто в гражданских делах расходы процессуальные могут кратно превышать сумму требования. Поэтому можно зайти в суд ради взыскания 300 евро, получить решение, а к этому решению будет еще постановление о распределении процессуальных расходов на несколько тысяч евро.
Солидно. Давайте примем еще один звонок. Номер прежний 611-41-41. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор беспокоит. А если я объявлю, что Симка Каллас вор, это будет клеветой или нет? Спасибо.
Спасибо за звонок. Ну... Непростой вопрос в том плане, что как мы здесь будем это все комментировать? Судебное дело, ну то есть следствие было.
Юридического факта ведь нету как бы факта осуждения, и таким образом это утверждение, оно является голословным, нету доказательства у данного человека о том, что вот такой-то совершил кражу.
Не пойман, не вор.
Ну, допустим, да. Вот. И здесь, так как данный человек не сможет доказать то утверждение, на которое ссылается, значит, он распространяет ложные данные.
А если сможет?
Если сможет, значит, молодец, значит, не будет нести гражданско-правовую ответственность.
Ну, интересные кейсы мы сегодня, конечно, разбираем. Давайте еще один звонок примем, а потом продолжим обсуждение этой темы немножечко в другом ключе. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Я немножко не понял. Значит, называть человека дураком, это по определению нельзя. А тиблом, это надо созывать комиссию, там, значит, какую-то обсуждать на комиссии и ждать заключения комиссии. У меня такой вопрос.
Да, вопрос понятен. Но мы же говорили о том, что если мы обращаемся в суд, то тогда надо и в случае с
Вопрос не комиссии, а заключение эксперта, потому что необходимо все-таки данную фразу все-таки развернуть. Она же еще и не на совсем-то стандартном языке, да, как бы. Поэтому, да, конечно же, если вы хотите идти в суд, вы должны все-таки подготовиться. И у вас должно быть мнение специалистов, что данное выражение является ненадлежащим. Нет спора о том, что идиот является ненадлежащим личностной оценкой, а все остальное, тем более при таком серьезном споре, пожалуйста, аргументируйте.
Еще один аспект хотелось бы затронуть. Иногда бывают ситуации, когда, ну, под воздействием эмоций, в состоянии аффекта, может быть, человек разозлился на начальника, коллегу, негативно о нем что-нибудь написал у себя, не знаю, на странице в социальной сети, там, или в блоге, или еще где-то. Это будет оценочным суждением. То есть вот я сейчас злой, поэтому сейчас я расскажу всем, какой у меня начальник дурак. Но при этом история знает ситуации и случаи, когда за такое увольняли. То есть что вот в этой... Вот в этом...
Чем руководствуется начальство в этом случае? И не получается ли так, что человек тогда не свободен даже на своей личной странице, в своем вот личном пространстве?
Ну, опять же, давайте исходить из того, что именно пишется. Это всегда очень индивидуально. Мы не можем здесь сейчас взять и применить какой-то четкий алгоритм.
Хорошо, как поругать коллегу, чтобы мне за это ничего не было?
Публично.
Да, публично.
Лучше не ругать.
Ну, а если очень хочется, опять же, в состоянии аффекта, в состоянии такого эмоционального возбуждения, очень хочется
здесь
поделиться со всеми своими друзьями.
Здесь на самом деле большое количество граней у этого вопроса. Все зависит, какую информацию вы собираетесь тиражировать. Ведь вопрос конфиденциальности, то есть на самом деле вы тоже не можете выносить ссор из избы и рассказывать о определенных рабочих процессах в рамках своего коллектива. Наверняка у вас в вашем трудовом договоре было прописано ограничение на разглашение. А вы, извините, здесь уже ошиблись. Значит, уже работодатель, помимо того, что будет решать вопрос с гражданской ответственностью, связанной с там, ложными данными, личностной оценкой, может еще говорить о том, что вы еще нарушили ваши трудовые обязанности. Да, но это нужно смотреть каждую ситуацию.
Ну, в общем, много интересных нюансов вскрывается в ходе нашей сегодняшней дискуссии. Давайте еще пару звонков примем, тем более, что остается время до конца эфира. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, такая ситуация. Ну, вот, например, утверждается, что Бога нет, да? А верующий говорит, что это причинило ему страдания. Но ведь, например, страдание должно выражаться в какой-то физической величине, повышение температуры, увеличение давления. Можно ли при этом требовать доказательств, что вот если есть страдания, то, пожалуйста, предъявите эти вещи?
Спасибо. Хороший вопрос. Оскорбление чувств, эмоций, моральных.
В чем измеряются страдания?
Ну, начнем с того, что у нас свобода...
Какой глубокий философский вопрос.
Свобода вероисповедания, да, и каждый может верить или не верить. И неверие не является на самом деле оскорблением другого человека. По нашему законодательству, да, у наших соседей как бы при определенных условиях можно применить оскорбление чувств верующих, да. У нас как бы в этом плане все достаточно спокойно. Второй момент, что вот это... психологическая боль и страдание, она не обязательно должна выражаться в повышении давления, мигрени, кровотечении из носа и каких-либо психологических, психиатрических отклонениях и заболеваниях в последующем. Да? Ведь те негативные ощущения, которые вы испытываете, они могут быть и достаточно завуалированы. Но вы человек с тонкой нервной системой, и вас это очень ранит. и независимо от того, что у вас пульс не стал подниматься, может быть, как вы как Штирлиц контролируете себя, но эта ситуация вам очень неприятна. И из-за того, что у вас не поднялся пульс, это не значит, что вы не можете зайти в суд и защищать свои права.
Еще один звонок мы примем, последний на сегодня. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый.
Вопрос такой по-быстрому. Вот я работодатель, и плохо расстался с одним работником, по линии работника полностью. И работник начинает пакостить, звонит в одну комиссию, приходит экспертиза, ничего не находит, извиняется, но выставляет счет за свои услуги. Звонит в другую комиссию, приходит экспертиза, тоже ничего не находит, подтверждается, что я прав, но тоже выставляет мне счет и так далее. В итоге потом работник использует последнюю свою возможность, бывший работник, и обращается к бесплатному юристу, которого предоставляет город, составляет на тебя бумагу и заявление в комиссии по трудовым спорам. Я бегал, доказывал, терял свое время, мне приходилось звонить с работы, терял деньги. В итоге комиссия тоже полностью меня оправдала и нашла ничего. Скажите, как можно повлиять в будущем, защитить себя от подобного? Потому что, получается, любой человек анонимно может сказать все, что угодно, и ты потом будешь весь оплеванный стоять и оттираться, доказывать и стерять и свое время, и свои деньги. Спасибо.
Вам спасибо за вопрос. Очень по делу. Что мы можем порекомендовать в такой ситуации?
Давайте исходить из того, что никто не может ограничить право работника, в частности, обратиться в ту же трудовую комиссию для защиты своих прав.
Он защищается.
У нас конституционный принцип, который говорит о том, что каждый может защищать свое нарушенное или мнимо нарушенное право. Это субъективная оценка, что человек считает, что его право нарушено. Он зайдет в суд, и суд даст разъяснение, было ли оно нарушено, либо это была мнимая позиция. Но мы не можем запретить людям жаловаться, да? Здесь не идет речь о публичном распространении ложных данных. Человек, как мог, защищал свои интересы. Он не добился своего результата, ну, значит, нужно смотреть вопрос распределения процессуальных расходов в результате данного спора.
А как-то вот оградить себя впоследствии как работодатель можно от таких историй?
Нет, каждый имеет право жаловаться. Работодатель может оградить себя от таких негативных последствий только тем, что у него будут надлежащим образом оформлены все документы, связанные с работником.
А если наоборот, после вот всех этих предысторий подать, например, в суд, ну или как-то повлиять на вот этого работника, который пакостит, как и было сказано?
Но он не действовал в контексте нашей с вами передачи, исходя из того, что я услышал. Он не занимался распространением ложной данной публично. Да? Он представлял какую-то информацию, наверное, в надзирающие органы, еще куда-то. Но никто не может запретить это делать.
Вернемся тогда к нашей теме с клеветой в интернете. Ну вот уже говорили, что в состоянии там аффекта очень хочется пожаловаться там на начальника, на врача, на официанта, да на кого угодно. И вот говорят, что вот состояние аффекта в случае там, не знаю, драки может быть смягчающим обстоятельством, допустим. А вот если человек разозлился на врача-парикмахера...
Госучреждение,
да, и написал вот этот негативный отзыв в социальных сетях, него в итоге подали в суд, он может оправдываться, что он был не совсем в себе?
Состояние аффекта – это вообще как бы понятие уголовного процесса. И то, исходя из 20 лет практики, я не помню, чтобы этот принцип применялся. Да? Даже если человек выпил алкоголь и потом совершил какие-то странные действия, да, и потом говорит, ой, я же ничего не помнил. Но послушайте, когда ты пьешь алкоголь, ты же знал, какое состояние этот напиток тебя приведет? Следовательно, ты умышленно создавал ту ситуацию, когда ты не помнил, что дел. А что говорить про гражданское правовое поле, то здесь нет вообще извинительного обстоятельства. Извините, я был пьян, поэтому я писал всякую чушь. Писал всякую чушь, будь добр нести ответственность в рамках законодательства.
Ну хорошо, а если он не пил, просто вот в состоянии аффекта, ярости неконтролируемой, очень эмоциональный человек, вот что-то
тогда
такое написал.
Тогда ничего не останется.
Если человек не может контролировать свои действия, не отдает в них отчет, может быть, нужно поставить вопрос о его недееспособности. И тогда назначить его опекуна, провести лечение, если это необходимо. Если же мы говорим о неспособности контролировать свою психику, разбалованности, значит, нужно нести ответственность.
Ну что ж, вывод. Перед тем, как писать что-то в интернете, убедись, что ты трезв.
Подумай дважды, трижды, а потом сотри все, что написал.
Ну что ж, точное время в Эстонии 14:43. На этом наш эфир постепенно подходит к концу. Время пролетело быстро.
Напомню, что в гостях у нас был соавтор передачи, юрист и руководитель прогресса Ройгосбюро Данил Липатов. Спасибо большое.
Спасибо.
А передачу провели Лилия Третьякова и Елизавета Белау. За пультом звукорежиссера с нами сегодня Наталья Гавриленко. Мы с вами прощаемся и желаем хорошей недели.
Немодный приговор.
Вопросы и предложения присылайте по адресу правособака.err.ee.
Радио 4. Ваше радио.